общественное мнение. Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. В Москве в Высшей школе экономики прошла конференция под названием «Современное российское общество и социология». Она проходит уже четвертый год и посвящена памяти крупнейшего российского социолога Юрия Левады. Сегодня Юрию Александровичу исполнилось бы 80 лет. Эта конференция специально для молодых социологов, студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников научных центров. И сегодня у нас в гостях участники конференции. Студия «Радио Свобода» Анна Пашкевич, молодой преподаватель Высшей школы экономики. По телефону из Подмосковья в передаче принимает участие Елена Калачарова, студентка Российского государственного социального университета и сотрудник Левада-центра. И по телефону же из Саратова Иван Суслов, аспирант кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета. Здравствуйте, уважаемые гости.
Добрый день.
Все нас хорошо слышат по телефону?
Да.
Отлично. Мы будем говорить на темы, которых участники программы касались своих докладов. Что такое в своих докладах? Что такое инакомыслие в современной России? Насколько включены россияне в политику? В какой мере свойственна гражданам России толерантность? Взгляд молодых ученых на эти проблемы. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. Мы начнем с вопроса, которому посвящен доклад Ивана Суслова о том, как понимается сегодня в России инакомыслие, каковы представления об этом явлении. Я слушателям на нашем форуме в интернете задала вопрос, подавляется ли инакомыслие в современной России. Начну с этих сообщений. Вячеслав из Коломны пишет: «Подавлять может только тот, у кого сила, а сила у государства. Значит, речь идет о несовпадении мысли индивида с официальными, государственными. Но мысль пока еще, слава богу, подавить невозможно, если не вместе с ее источником. Другое дело подавление публичного выражения мыслей. Тут, конечно, наше государство преуспело. От заталкивания в воронки Алексеевой и ее единомышленников до тотального контроля над интернетом. Главное, никаких денег не жалко. По эху Москвы каждый день раздаются крики отчаяния: спасите Ваню, Машу, Дашу. И денег-то надо всего-навсего столько, сколько наш чиновник проедает за ужином. Но мы на эти деньги лучше пошлем сотню молодцов из ОМОНа Алексееву ловить». Андрей из Перми. «Инакомыслия у нас нет. Все ушло в 2000 году. Мелкие проявления погоды не делают». Николай Кузнецов из Москвы. «В нашей демократической России полностью окончательно утвердилась свобода мысли и свобода совести для каждого. Нелепые попытки малочисленных правозащитников заставлять граждан жить по одним общим для всех законам обречены лишь на всеобщие насмешки. Кроме того, попытки правозащитников принуждать всех жить и действовать по законам автоматически подразумевают обязательное тщательное изучение законов каждым россиянином, включая и наших уважаемых лиц при власти. А это уже прямые призывы к массовому издевательскому насилию над всем нашим народом». Колян из Глазова. «В России ряд политических прав человека частично подавляется, но относительно культурологических аспектов инакомыслия в России индивиду предоставлена избыточная свобода самовыражения, грозящая своеволием, хамством и отрицанием общепринятых в цивилизованном мире норм поведения. Как видите, тоже плохо». Сергей из Тамбова. «Чем традиционнее колхознее власть, тем нетерпимее она к девиациям. А инаки есть всегда везде, как ошибки, как сбой мышления, как революционные моменты. И подавлять можно по-разному. И дубинкой, и демагогией, и статьей в журнале, и предупреждением из первого отдела на работе». Без подписи сообщение. «Вот Галилей был инакомыслящим, и Джордано Бруно, и Эйнштейн, и академик Сахаров. Такое получается широкое, неоднозначное и противоречивое толкование термина. Как-то надо всегда конкретно разбираться. Что из-за инакомыслящий нам попался?» Ну что ж, давайте разбираться. Иван, что вы обнаружили в ваших исследованиях проблемы? Что стоит за понятием инакомыслия в современной России?
Да, здравствуйте. Ну, для меня, честно говоря, было именно важно, как люди представляют, что такое инакомыслие, чем не тот феномен, не явление инакомыслия. В своем исследовании я проанализировал дискурс газет, общественно-политических изданий за последние 5 лет. Но были выбраны наша российская национальная правительственная газета, российская газета, и более-менее оппозиционная независимая газета, которая выбрана потому, что она очень часто поднимала темы инакомыслия, проблемы инакомыслия в своих статьях. Оказалось, что контекстов инакомыслие очень много, в каких контекстах оно употребляется. Ну, большинство статей действительно было посвящено проблемам политической оппозиции Российской Федерации, но кроме того затрагивались еще и внутриполитические проблемы Белоруссии, Украины, Грузии и других стран СНГ. Также инакомыслие используется в контекстах далеких от политики и в которых говорилось о каком-то служебном инакомыслии, то есть служебном неподчинении начальству. Это тоже как рассматривалось как инакомыслие. Ну, кроме того, термин понятие инакомыслия употреблялось, когда говорилось о том, что притесняет свободное творчество, то есть связывалось какие-то творческие проблемы. Ну, со свободой слова. Ну, вот это вот, и религиозное инакомыслие, но оно находится где-то примерно на периферии.
Что имеется в виду под религиозным?
Ну, имеется в виду, в большинстве статей говорилось о том, что православная церковь каким-то образом подавляет инакомыслие, но это связано с проблемами, там, вот это введение основ православной культуры в школе, те дискуссии, которые разгорелись в последние, там, 3 или 4 года, кажется. Проблема о том, что нужны ли священники в армии, и не будет ли это таким образом каким-то, ну, подавление инакомыслия, вот, скажем, мусульман, которые тоже военнослужащие, или другие конфессии. А вот. Любопытно, что употребление инакомыслия в российской газете, независимой газете, различается. В российской газете очень редко употребляют слово инакомыслие конкретно к политической оппозиции Российской Федерации, и часто там говорят, но зато очень часто говорят, скажем, об инакомыслящих в Украине или в Грузии, меньше в Белоруссии или в Средней Азии. Вот. Кроме того, мне было также любопытно использовать данные массовых опросов, которые были проведены центрами, ВЦИОМом, Левада-центром, о том, что люди конкретно сами понимают под инакомыслием. По данным опроса ВЦИОМа, который был проведен осенью 2009 года, россиянам задался вопрос, знаешь ли, что-то не такое, что такое политические репрессии. Оказалось, что 40% россиян не могут дать определение политической репрессии, но 30%, треть примерно, высказали мнение, что в современной России все же существуют политические репрессии, и есть люди, которые им подвергаются. Но, к сожалению, с этих 30% всего 14% смогли дать ответ, кто же такие инакомыслящие, кого карает власть по политическим причинам. И они предположили, что это, видимо, какие-то некие инакомыслящие. И в этом, как бы, вот этот образ входит в дискурс современных россиян. Я бы так сказал.
Спасибо. Напомню, что по телефону в программе по телефону из Саратова в нашей программе принимает участие молодой социолог Иван Суслов, из Подмосковья по телефону тоже молодой социолог Елена Калачарова, и со мной в студии Радио Свобода Анна Пашкевич, преподаватель Высшей школы экономики. Это программа «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. И я попрошу теперь высказаться других участников программы. Анна, вот для вас что такое инакомыслие? Как вы понимаете это слово?
Инакомыслие также довольно многозначное понятие, как и многие другие. Мне кажется, что это попытка человека как-то иначе осмыслить те официальные ценности или мировоззрения, которые существуют и общеприняты в обществе. То есть это не всегда, как вот вы как раз рассказали о тех заметках, оставленных на форуме, иногда это имеет и позитивные последствия, тенденции. Многие люди, которые несут социальные изменения, они, конечно же, во многом являются инакомыслимыми.
Да. Давайте теперь послушаем опрос Радио Свобода. Что бы вы изменили в российской политической системе? На вопрос нашего корреспондента Игоря Телина отвечают жители Саранска.
Я считаю, что все-таки губернаторов должны выбирать люди сами, а не по указанию сверху. В таком случае они, наверное, будут более близки к народу и, в первую очередь, более ответственны перед людьми, которые их избирали.
Пенсионную реформу коренным образом, чтобы государство все-таки повернулось лицом к пенсионеру.
На руки народу нужно дать нормальное короткоствольное оружие. Все демократические страны не боятся вооружать своих граждан.
К сожалению, у нас часто, может быть, еще советских времен на ответственные должности, на назначают по принципу кумовства, рабства. И в результате во многих сферах деятельности руля стоят явно не специалисты. И решение вот этой проблемы, я считаю, это непосредственно вопрос политический.
Власти должны более жестко отчитываться перед населением по тому, куда тратятся деньги.
Ну, последние 20 лет и меняли все, и ничего нет хорошего. Оставьте нас жить спокойно.
Но я считаю, что следует вести смертную казнь на определенного рода преступлений, например, для насильников, людей, которые насилуют детей, а также для людей, распространяющих активно наркотики в больших количествах.
Ну, я бы родни губернатору, там, родням, сватьям, с детьям, но в одном регионе запретила бы им работать, чтобы не было семейной коррупции.
Говорили жители Саранска. Вот это уже имеет отношение к теме доклада на конференции Елены Калачаровой. Доклад был посвящен политической идентичности россиян. Лена, что вас заинтересовало в этом опросе, что, может быть, прикликается с темой вашего исследования? Ну и вообще расскажите о нем немножко.
Здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что довольно многие ответы вот жителей Саранска, они достаточно близко находятся в русле наших исследований, как то, например, выбор губернаторов и отчитывание перед властью и так далее. Что касается, собственно, моего исследования, то суть его состояла в том, каким образом россияне представляют себя, то есть я образ и мы образ в политическом аспекте, как они, какими характеристиками содержательными они описывают себя и так далее. И самое главное, что я могу сказать, это то, что в целом интерес к политике невысок, и на фоне этого невысокого интереса к политике россияне, для них достаточно значимо идентификация себя как граждан России. Тем не менее, содержание этой идентификации, оно достаточно специфично, в частности, в качестве активного звена в системе отношений гражданина-государства, россияне чаще понимают именно государство, то есть государство должно предоставить достаточно широкие социальные гарантии своим гражданам в сознании россиян, в представлении россиян. И также оно является источником каких-то реформаторских и модернизационных шагов. Что касается, собственно, граждан в системе отношений, то их роль скорее понимается как роль пассивная, роль объекта воздействия. То есть, скорее всего, чаще всего россияне отвечают, что государство должно заботиться о своих гражданах. А в свою очередь, когда мы спрашиваем, пытаемся, ну, задаем вопрос о том, каким образом вы описываете свои отношения с государством, чаще всего отвечают о том, что они стараются не вступать в контакт с властью, стараются избегать его влияния. То есть фактически мне, когда я смотрю на данные, это напоминает некоторые отношения в кошке-мышке. Государство как бы пытается догнать своих граждан, а граждане убегают. При этом игра теряет смысл, когда один или другой участник игры прекращает свои действия. И в то же время россияне отвечают, что 85% россиян, вот в феврале мы задавали этот вопрос, говорят, что они не могут оказывать влияние на принятие государственных решений в стране. Причем из этих 85% 51% дают резко отрицательный ответ, говорят, что они абсолютно не могут. Тем не менее, когда мы их спрашиваем, готовы ли вы более активно участвовать в политике, 77% отвечают, что они не готовы принимать более активное участие в политике. То есть мы видим, что это достаточно сознательная позиция, политическое участие для современного россиянина непривычно, нежелательно. Что касается причин, которые называют россияне, то, как правило, это самая популярная причина, все равно ничего изменить нельзя, 34% россиян дают такой ответ. И наиболее характерен он для людей пенсионного возраста, пенсионеров со средним специальным образованием. Второй по популярности ответ – политика не для рядовых граждан, политикой занимаются власти, 24%. Третий по популярности ответ – я занят своими повседневными делами, у меня нет времени заниматься этим, 23%. И чаще остальных такой ответ у нас выбирают респонденты в возрасте от 25 до 54 лет с высшим средним специальным образованием. Что касается молодежи, то молодые люди чаще всего говорят о том, что они не готовы чаще участвовать в политике по причине того, что они не разбираются в политике, и политика – это грязное дело. То есть, в принципе, налицо отсутствие интереса к политической сфере жизни общества. И что касается основных символов, которые лежат в идентификации себя как сообщества, то это, во-первых, сильный политический лидер, который в концентрированном виде выражает образ нас как единого целого. Фигура лидера достаточно сильна в идентификации россиян. И большинство считают, что России нельзя прожить без... Ну, что россиянам всегда нужна сильная рука, при том, что, например, в 89-м году большинство считали, что власти нельзя отдавать единые руки, сегодня только четверть россиян так считают. И второе такое ядро идентификационное – это наше прошлое, наша история, наша территория. Это также очень такие значительные моменты, значительные символы. И важно еще отметить тот факт, и социологи Левада-центра довольно часто обращают на это внимание, что идентификация, сегодняшняя идентичность, политическая и национальная россиян, обладает чертами негативной идентичности в том смысле, что центральным моментом для самоопределения нас как сообщества, как политического сообщества, как сообщества культурного, является отталкивание от образа чужих, других и непохожих, которыми до сих пор в сознании россиян выступают США и страны Западной Европы, чьи ценности мы считаем чуждыми, неприемлемыми для нас и так далее.
Инакомыслящие на другом уровне, на внешнеполитическом.
Да, да, совершенно верно. Это такой глобальный уровень в каком-то смысле, когда мы одни, они другие, и мы не они, и мы отталкиваемся и конституируем себя как общность на основе этого противопоставления. И в этой связи очень многие моменты в структуре идентичности окрашиваются таким представлением о нашей особости, о нашей непонятности для других, для них, для Запада. И в свете этого поддерживаемым политическим проектом у россиян является демократия. Это действительно так. Большинство россиян считает, что России нужна демократия. Но тем не менее, когда мы спрашиваем, какая демократия нужна России, все-таки большинство, ну, примерно там где-то около 20% говорят, что такая, как в странах Запада, но в то же время вдвое больше, около 40% говорят, что у нас должна быть особая своя демократия, которая отвечает национальным особенностям, национальным интересам России. И, то есть, опять-таки, с сильной фигурой лидера политического и с особой ролью государства, которое поддерживает и опекает своих граждан.
Спасибо, Лена. Непременно продолжите по ходу программы. Я хочу послушать мнение других участников. Иван, вот вы, насколько я понимаю, слышали доклад Лены на конференции. Да. Вам есть что добавить по этой теме? Россияне и политика. Каковы ваши наблюдения по этому поводу? Или, может быть, можно что-то объяснить? Вот, например, почему россияне так мало включены в политическую сферу, так мало интересуются политикой, считают, что изменить ничего нельзя?
Ну, значит, я, наверное, три замечания сделаю. Во-первых, мне кажется, я не договорил, что образ инакомыслящих, он может стать таким вот основой для конструирования, вот как говорила Лена, негативной идентичности. Ну, то есть образ таких непонятных людей, из которых можно сделать образ врага. Затем очень любопытно было сейчас сравнение про внешнеполитическое инакомыслие. Дело в том, что в одной из газет, в новых известиях, кажется, была промелькнула статья о том, как Лавров назвал на встрече с выпускниками МГИМО, кажется, 2008 год, как раз после событий в Осетии, он назвал Россию инакомыслящей страной, вот именно вот по отношению к этому мировому окружению, то есть страна, которая выдвигает какой-то другой, другие ценности, другие идеи предлагает. И новые известия очень интересно посмеялись вот над этим заявлением Лаврову, сравнив его с неким Солженицыным, такой совестью, как Солженицын там совесть считается совестью российской нации, так вот и Лавров, он каким-то образом такой вот совесть внешней политики, мировой внешней политики. И затем про вопрос о почему современные россияне как-то очень пассивно относятся к политической жизни. Но мне кажется, что это вопрос к тому, что у нас и нет активной политической жизни. Лично я соотношу активную политическую жизнь, это, наверное, российские выборы 90-х годов, когда действительно было непонятно, кто победит. И феномен партии ЛДПР, это партия, которая имела такие же шансы, как и с другими, наряду с другими партиями неизвестными, победить в выборах, и победила в них. И этот и азарт, который вот люди испытывали, идя на выборы, вот, видимо, они именно это является показателем политической активности. Хочется уверить, что ты что-то можешь изменить. А так как это пока нету у нас в России, поэтому и активность низка.
И, Анна Пашкевич, ваше наблюдение, россияне и политика, политическая идентичность россиян и, может быть, ответы на какие-то вопросы, почему так или иначе, с вашей точки зрения?
Да, добрый день. Мне бы хотелось поделиться некоторыми результатами, которые были получены благодаря опросу Всероссийскому фонду общественного мнения. Мы в опросе, так скажем, не касались так вот тонко вопросов политической идентичности, но, тем не менее, вот затрагивая этот вопрос в таком контексте, как готовность людей участвовать в политике, если они видят в этом какие-то позитивные социальные изменения и могут повлиять на происходящие события в жизни. Мы попытались это рассмотреть в контексте толерантности, и мы попытались изучить толерантность населения Российской Федерации, и под этим словом пытались понять, насколько готовы жители России к позитивным контактам с другими культурами, с другими точками зрения, с другой, так скажем, идентичностью, насколько они готовы вступить вот в этот позитивный контакт. Мне бы хотелось отметить, что чаще всего в социологических исследованиях пытаются толерантность к чужой идентичности измерить как мне кажется, по моим наблюдениям, достаточно фрагментарно, пытаясь спросить у людей, кому из ниже перечисленных социальных групп вы испытываете неприязнь. И в итоге получается, что толерантность нельзя оценить как нечто целостное, стержень, проходящее вот сквозь человека. Поэтому мне кажется, что гораздо полезнее изучать толерантность людей, их терпимость к чужой культуре, к другой идентичности, как очень такую внутреннюю серьезную ценность человека, как представление о том, каковы средства преодоления социального напряжения, социальных конфликтов между людьми. Мне кажется, такая постановка вопроса дает, наверное, более валидные и более познавательные результаты, помогая исследователям, которые, как мне кажется, все-таки стремятся понять, как же все-таки живет общество. Все-таки такая постановка вопроса, мне кажется, дает более полезную пищу для размышлений. Тем самым вот в фонде общественного мнения мы попытались спросить...
Простите, Анна, вы непременно продолжите во второй части программы. Сейчас мне пора сделать анонс. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». «Служить бы рад. Жизнь Грибоедова» в рассказе его биографа. Беседа с литературоведом Леонидом Оренштейном, автором новой книги «Секундантами и без». Ведущий программы Иван Толстой, первый раз в эфире в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. В ней участвуют молодые ученые-социологи. Анна Пашкевич, Елена Калачарова и Иван Суслов. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Архангельске состоялась очередная акция протеста против роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Протестующие заявляют о бездействии властей. Обещания губернатора Архангельской области снизить тарифы остались невыполненными. Фракция КПРФ в Госдуме. Россия опровергла появившуюся в интернете информацию о гибели на охоте главы Комитета по делам национальности Валентина Купцова. Как сообщили Интерфаксу в пресс-службе фракции, секретарь Кировского обкома Анатолий Максименко дозвонился до Купцова и узнал, что он находится в Китае. В городе Чегем, гвардии на Балкарии, неизвестные обстреляли дом участкового милиционера. По данным агентства РИА Новости, в результате нападения, совершенного в субботу, сотрудника милиции госпитализировали с ранением. В Беларуси сегодня проходят региональные выборы. Предстоит избрать депутатов почти 1500 местных советов. Оппозиция ранее заявляла о давлении на своих представителей, в результате чего многие были вынуждены отказаться от участия в избирательной кампании. Временное правительство Киргизии объявило о создании комиссии по обеспечению правопорядка и безопасности в стране. Задача новой структуры входит розыск виновных в гибели людей во время недавних беспорядков, предотвращение мародерства и случаев разжигания национальной розни. Жертвами торнадо на юге США в штате Миссисипи стали, по последним данным, не менее 10 человек, среди погибших – дети. По словам губернатора штата Хейли Барбур, чрезвычайное положение объявлено в 17 округах. На юго-востоке Афганистана в результате теракта в провинции Забуль 3 человека погибли, 7 ранены. Смертник подорвал себя на территории рынка. Сообщается, что жертвами взрыва стали сотрудник частной охранной фирмы и 2 мирных граждан. В Таиланде лидеры оппозиции, которые уже более месяца проводят в Бангкоке акции протеста, призвали своих сторонников продолжать выступление. Так называемые краснорубашечники, многие из которых поддерживают свергнутого премьер-министра Таксина Чиновата, предупреждены, что в любую минуту может начаться штурм их лагеря.
Продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. В беседе участвует Анна Пашкевич, молодой преподаватель Высшей школы экономики. По телефону из Подмосковья Елена Калачарова, студентка РГСУ, сотрудник Левада-центра. И по телефону же из Саратова Иван Суслов, аспирант кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону. Телефону 8-800-200-22-12. С пейджера пишет Антипенко. Инакомыслие существует только в материально обеспеченном обществе. В России к нему относится 20-30% населения. Большинство этого населения закуплено властью, и оно мыслит только в пользу этой власти. А остальное население живет в специально созданном алкогольном и наркотическом тумане, и на грани жизни и смерти ему явно не до инакомыслия. Вот Лена, может быть, прокомментирует это сообщение. Лена Калачарова. Насчет 20-30%, как оно, насколько справедливо?
Насчет того, что 20-30% только обеспеченных у нас людей?
Ну да.
В этом смысле?
Да.
Ну, где-то, в принципе, это правда. В том смысле, что около трети населения у нас обладает высоким или средневысоким потребительским статусом. То есть способны покупать не только какие-то продукты питания, но и бытовую технику. И такие товары длительного пользования. Вот сейчас я смотрю данные, где-то около 35% у нас говорят об этом. И что касается инакомыслия в этом контексте, то очень часто об этом и Гудков говорит, и Дубин, о том, что, как правило, выражать свое мнение активно и протестовать против чего-то способны люди, у которых уже что-то есть, они что-то получили, нажили какой-то капитал и материальный, и символический, и у них его забирают. Те же люди, которые еле-еле сводят концы с концами, у которых денег хватает только на продукты и на какую-то минимальную одежду, они скорее будут думать о своем физическом выживании и на какой-то активный протест пойдут только в случае, если у них уже будут отнимать какие-то витально необходимые вещи, такие вот, как вы помните, в 2005 году льготы у пенсионеров. Вот то, что я могу сказать.
Спасибо. У нас есть звонок. Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел сказать несколько слов об инакомыслии власти и постараюсь объяснить, что это такое. Инакомыслие режима Кремля – это не признание реальной жизни в России, не соответствующей Конституции в Российской Федерации, в которой фактически нет государственной власти, нет демократии и свободы, нет выборов и экономики. Помните присказку: если власть говорит нам, что мы хорошо живем, мы говорим ей, что мы хорошо работаем. Спасибо вам.
Вот это интересно. Иван, как вы полагаете, можно ли вообще говорить об инакомыслии власти? Мне кажется, как раз понятие инакомыслия и соотносится с тем, что говорит и думает власть.
Но тут можно говорить, на самом деле, о чем угодно. Только тут вопрос ставить, я поставил бы немножко по-другому. Инакомыслие, мне кажется, это такой ярлык, который можно прилепить вообще к любому, любой социальной группе или институту.
Хорошее слово, говорить... многозначное, да?
Да, и вот в одной из передач на «Эхо Москвы», которая мне была очень интересна, там посвящена была возвращению диссидентства, кажется, Глеб Павловский говорил о том, что и Путин тоже в некотором роде инакомыслящий по отношению, в начале своего срока, и он сравнил, что он инакомыслящий по отношению к Басаеву. То есть, а говорить об инакомыслии, оно очень такое многозначное слово. Вот, и мне еще и был прокомментирован, мне очень любопытно было заявление о том, что инакомыслие существует только в развитом обществе, ну, которое как бы богатое, и есть возможность как бы вот инакомыслить каким-то группам населения. Но если учесть, что слово инакомыслие, оно получило как бы такую популярность в советском обществе, то есть относить его к развитым, богатым или нет. И второй момент, мне было любопытно, как инакомыслие употребляется в научной литературе западной, что западные ученые пишут об инакомыслии. Но как бы анализ только как бы начат, но в принципе можно говорить о том, что инакомыслие в основном употребляется в статьях, посвященных советской истории, но в то же время они очень усиленно как бы это понятие диссента разрабатывают тематику религиозного инакомыслия, там, скажем, в Англии, в Америке и так далее. И что самое забавное, если мы говорим о современных там западном обществе, там слово инакомыслие очень часто используется в статьях посвященной юридическим вопросам, инакомыслие в суде, то есть используя слово инакомыслие как несогласие вот в этом контексте, то есть есть какие-то несогласные с решением суда. Это очень любопытно, когда слово инакомыслие выходит из политического контекста, вот именно в какое-то правовое поле.
Да, действительно интересно. Еще один звонок. Валентина из Рязани. Здравствуйте.
Здравствуйте. Как известно, политика – это и есть отношения. Отношения экономические, политические и национальные. Ну, есть еще ряд отношений. Вот. Так вот, я хотел сказать о том, что в нашей стране вот эти политические отношения и национальные каким-то странным образом связаны. Я имею в виду то, что наша власть состоит из одной единственной всем известной национальности. Других национальностей во власти нет.
И вот, а вы что, собственно, имеете в виду-то?
А я не хотел бы, чтобы меня прервали из-за того, что я назвал бы эту национальность. И, как известно, она запрещена. Называть ее запрет наложен. Так вот, я продолжу. И все это началось после отмены, как известно, черты оседлости. Все достаточно, я сказал.
Да, Валентин, мы вас поняли. Я хочу подчеркнуть, что Радио Свобода не разделяет подобных взглядов. И у нас Марина Николаевна на линии из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот у меня, так сказать, вот специалисту вопрос. Вот у нас в России, значит, коммунисты есть, потом, значит, несогласные, в смысле, демократы, потом вот эта вот КГБшная, так сказать, власть. И вот кто из них инакомыслящий, хотел бы я знать. И вообще это слово «мыслящий», кое-кому ведь не... Вот сталинисты, они тоже инако, но явно не мыслящие. Как вот разделить инакомыслящих в нашей стране?
Иван, как разделить?
Но я еще любопытно, что опять же в статьях, которые я брал в независимые газеты, попадались статьи, которые и коммунисты сами себя, как в интервью, называли инакомыслящими, которые противятся там, значит, власти. Но знаете, в чем проблема? Тут главный вопрос стоит, кто кого называет инакомыслящим и по каким причинам. И считают ли те, кого называют, там, скажем, власть инакомыслящими, считают ли они себя инакомыслящими? И для каких целей это используется? Вот. А этот на вопрос, который задал там уважаемый слушатель, мне сложно ответить, честно говоря, как разделить, кто является инакомыслящим, а кто нет.
И я бы хотела, чтобы продолжила Анна Пашкевич рассказывать о теме своего исследования. Как я понимаю, у вас диссертация посвящена исследованию толерантности населения.
Да, посвящена толерантности населения. И вот я как раз остановилась на том тезисе, что, пожалуй, более познавательным является изучать толерантность как представление людей о средствах преодоления вражды между ними, как средство их представления о средствах преодоления социального напряжения. И в одном из недавних опросов общественного мнения мы задавали такой вопрос населению: если бы у вас были все полномочия, то что бы вы сделали для преодоления социального напряжения в городе или селе, в котором вы живете, для преодоления вражды между людьми. И меня, конечно, обрадовал тот факт, что около трети населения Российской Федерации все-таки могут быть отнесены к категории толерантные граждане, поскольку они разделяют достаточно такие духовные ценности, ценности человеколюбия, готовности к диалогу, заботы друг о друге, говоря о том, что вражда должна быть преодолена как, так скажем, как готовность выслушать друг друга, готовность к культурному обмену, готовность протянуть руку помощи друг другу и желание людей, так скажем, давать больше, делать больше акцент на образовании, на обучении людей, культуре отношений между друг другом. Одна треть – это, конечно, не так много, но и в то же не так мало. И, так скажем, с другого полюса, если посмотреть, то одна треть граждан, тем не менее, была отнесена нами к такому полюсу, как конфронтационный, потому что почти около 15-20% населения России, тем не менее, испытывают чувство неприязни, агрессии по отношению к высоким показателям преступности, и на этой почве копится у них вот это раздражение, фрустрация, ксенофобия, очень опасные эмоциональное состояние, и именно вот около 15-20% населения России призывает к преодолению вражды между друг другом, если будет, так скажем, в первую очередь преодолевая преступное поведение граждан, стремясь наказывать очень строго, беспощадно за любые правонарушения. И где-то, наверное, каждый 20-й гражданин Российской Федерации может быть отнесен к категории, ну, я так очень образно выражусь, танк, потому что в своих суждениях люди выражают очень догматичную агрессивную позицию по отношению к чужим культурам, к приезжим, к трудовым мигрантам и, так скажем, являются довольно конфронтационными. Ну и, наверное, нельзя не сказать, что около 35-40% населения России они, может быть, и не являются очень толерантными или очень агрессивными, но, тем не менее, это такая вот промежуточная группа. Это люди, которые считают, что социальное напряжение и его преодоление лежит в плоскости решения базовых проблем жизнеобеспечения. То есть радеют о хлебе насущном и видят в этом главную проблему существующего социального напряжения в современной России.
Я напомню, что рядом со мной в студии Радио Свобода Анна Пашкевич, молодой преподаватель высшей школы экономики, по телефону из Подмосковья молодой социолог Елена Калачарова и из Саратова по телефону Иван Суслов, аспирант кафедры социальной антропологии и социальной работы Саратовского государственного технического университета. Это программа «Радио Свобода. Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Нам дозвонилась Анися из Тульской области. Здравствуйте.
Вы в эфире. Здравствуйте. Мое почтение. Я бы хотела сказать о следующем. Вот, а вы уж потом прокомментируйте, я вас очень прошу. Вот у нас есть премьер-министр Вова Путин. Он как бы, в моем понимании, его должность соответствует, это как бы завхоз нашей России. Он должен заниматься обустройством нашей России. В то же время он является бизнесменом всей Руси. Вот у меня в километрах от Москвы нету газа. И у нас нет газовой вот этой. У нас привозной вот этот баллонный газ. Топим печки, отапливаемся светом, который постоянно. Этот же бизнесмен с Сия Руси ездит по всему миру, заключает контракт, обустраивает Европу, проводит туда трубы, а нас, о россиянах, о России, о своем доме совершенно не думают. Поэтому.
Алло, что-то у нас прерывается связь со слушательницей. Лена, вот вам насколько часто в ваших исследованиях приходилось сталкиваться с подобными мнениями, с выражением вот такого рода недовольства? Алло?
В смысле, да, вы слышите меня?
Да-да.
Относительно редко в том смысле, что у нас есть два вопроса, которые мы задаем вместе. Кого благодарить за последнее повышение зарплат и повышение пенсий? И, как правило, как раз люди благодарят Владимира Путина. А в то же время следом мы задаем вопрос о том, кого винить за последнее повышение цен, повышение роста ЖКХ и другие проблемы в стране. И в этом смысле россияне склонны винить кого угодно, но не Владимира Путина. Это может быть правительство, это могут быть какие-то другие аморфные силы во власти. Поэтому вот конкретно персонифицирована такая вина Владимиру Путину не вменяется. И по данным наших опросов, как правило, несмотря на то, что россияне считают, что вся полнота власти действительно сосредоточена в руках этого человека, тем не менее ответственность за то, что происходит в стране, возлагается не на него, и таким образом он остается в каком-то смысле безгрешным, светлым, как воплощенное такое концентрированное выражение нас. Вот виноват может быть кто угодно, там какие-то аморфные силы во власти, там плохое правительство, чиновники, бизнесмены и так далее. В этом смысле это довольно редкая позиция, относительно редкая, не более там 20-30% обычно выражают ее, ну вот где-то 20%.
Лена, а почему так? Ваше объяснение?
Мне кажется, что в целом у нас, если посмотреть опять-таки на данные, идентификация с властью происходит не через какие-то группы выражения интересов, такие как политические партии, общественные движения, она происходит напрямую по отношению к политическому лидеру. И в этом смысле это чрезвычайно важно для общества, чтобы политический лидер был в каком-то смысле обелен от всех каких-то проблем и всего того негативного, что происходит в обществе. И, соответственно, таким образом ответственность за все перекладывается с себя и с политического лидера вместе на какие-то другие группы. И в этом смысле, мне кажется, отчасти это и есть выигрыш, своеобразный выигрыш от политического неучастия, что мы не влияем и мы не виноваты, а, соответственно, политический лидер не виноват, потому что у него там плохие подчиненные, которые недостаточно хорошо выполняют его поручения.
С пейджера. Все существенные в науке созданы инакомыслящие, например, Эйнштейн. Стандартными методами решаются задачи только вчерашнего дня, утратившие актуальность. В политике все то же самое, поэтому отсутствие инакомыслия приводит к застою и деградации. Так считает Сергей Митрофанов. И Петр у нас на линии. Здравствуйте, Петр, вы в эфире.
Здравствуйте. Приятно вас слышать. Вы знаете, инакомыслие, слава богу, было всегда. И это, в общем-то, движитель. Но пока власть будет преступна, то есть будет вопреки Конституции действовать, я имею в виду и милицию, и правительство, и суды, вот, до тех пор будет у нас свободомыслие на кухне, там, за кружкой пива и так далее. Пока власть не начнет защищать инакомыслящих, вот, которые выходят на площадь, это герои нашего времени, вот, у нас вслух никто ничего говорить не будет, а если будет, то будут очень подвержены милицейским давлением и так далее.
Спасибо, Петр. И это явно к Ивану. Иван, вот по поводу кухонного инакомыслия. Собственно говоря, вот в чем разница в понимании этого слова между нынешним и советским?
Ну да, действительно, существует большая проблема. Если в СССР было все понятно, то такие инакомыслящие. Поэтому я проводил даже серию интервью биографических, которые задавал вопрос советским интеллигентам, которые жили в то время, там, рождение 40-х годов примерно. Я спрашивал их о феномене инакомыслия в их жизни. Они мне, в принципе, рассказывали, как бы, ну, и у них интервью были похожи одно на другое. Если мы сейчас будем говорить о том, если я буду как бы спрашивать людей на улице, ну, как бы интеллигентов или, может быть, просто простых людей, кто такие инакомыслящие, мне будет такой же хаос, ну, как бы, хаос в ответах будет, как вот мы видим на этой передаче. Потому что мне кажется, что здесь идет пока процесс становления понятия инакомыслия, и кто такие инакомыслящие, и что такое инакомыслие. И, видимо, этот процесс связан с вот, усилением авторитарности российской власти. Вот. И опять же я хочу сказать, что инакомыслие, инакомыслящие – это такой очень мощный образ, ну, в массовом сознании, там, если можно так говорить, которые используются и властью, и самими, ну, скажем так, политическими оппозиционерами, потому что это дает им определенные дивиденды и нагружает их вот определенными смыслами, отсылая к советскому прошлому и борьбой с той тоталитарной властью. Но мне опять же кажется, что процесс этот складывания вот этого вот понятия инакомыслия, что такое инакомыслие, он только идет, еще пока не закончен.
С пейджером возмущается наш слушатель Геннадий Георгиевич из Москвы. Передайте, пишет он, тем, кто называют моего президента Вову Путин, что его зовут Владимир Владимирович Путин. И у нас звонок. Филипп Николаевич из Москвы. Здравствуйте.
Мое почтение всем. Я очень люблю наш великий народ, великое население от А до Я. Ну, то, что касается так называемого национального лидера, лидер по жизни, не по нации. Все дело в том, и обязательно в том, что данный субъект права гражданства в нашей стране не ассоциируется ни со звездой Улугбека, ни со звездой Давида. Поэтому так мы и рукоплещем. Спасибо.
Угу. Лена, прокомментируйте звонок.
Ну, не совсем понятна мысль про звезды Улугбека, звезды Давида и так далее. Но мне кажется, что в целом тот высокий уровень доверия, который в настоящий момент россияне демонстрируют по отношению к Владимиру Путину, во многом связан с тем, что после 90-х годов, с его приходом, он в каком-то смысле оправдал те надежды, те иллюзии, которые питали граждане. В тот момент им очень хотелось стабильности, им очень хотелось какого-то порядка, и он им пообещал это, и в своем образе воплотил представление о том, каким должен быть лидер, то есть сильным, решительным, доминантным. И он демонстрировал все эти качества, и в этом смысле это было очень положительно воспринято россиянами. И, кроме того, россияне в тот момент довольно остро переживали ослабление позиции России на международной арене. В их представлении именно одной из главных заслуг Владимира Путина, помимо того, что улучшилось в целом материальное положение семей и так далее, является именно то, что он вновь заставил прислушиваться к России именно другие страны, и в этом смысле они ему очень благодарны.
Мне хотелось бы затронуть еще один вопрос. Анна, это очевидно к вам. Вот в чем, на ваш взгляд, причины нетолерантности, нетерпимости российского населения, в частности, в чем причины распространения националистических, ксенофобских настроений в современной России?
Вы знаете, мне, наверное, кажется, что есть две основные причины, которые могут объяснить такое поведение со стороны населения. Первая причина, по нашим наблюдениям и исследованиям, может быть названа таким образом. Это, наверное, отсутствие готовности людей других национальностей, приносящих в культуру, в русскую культуру или живущих на территории России, тесно соприкасающихся с нашей культурой, это вот отсутствие готовности ассимилироваться, отсутствие готовности, по мнению граждан нашей страны, отсутствие готовности вот вступать в тесную коммуникацию с той культурой, куда они, соответственно, приехали, принесли свою. И вторая причина, да, и если еще немножечко ответить на этот вопрос. Первая причина все-таки это страх населения, что наша культурная идентичность, она все-таки размывается. И вторая причина, мне кажется, в том, это также вот фобия или страх на рынке труда, то есть борьба за ресурсы на рынке труда. Вот я думаю, две основные причины, то есть отсутствие ассимиляции и конкуренции на рынке труда.
Иван Суслов, по вашим наблюдениям, зачем нужен россиянину образ врага? Врага внешнего или врага внутреннего? Инакомыслящего или человека другой национальности, который приезжает в Россию?
Но это очень распространенное научное исследование, посвященное тому, что вот население можно сплотить с помощью образа врага. И обычно на ум всегда приходит множество статей и книг, которые посвящены сталинской эпохе, и там говорилось, что нагнетание вот этого вот образа врага со стороны мирового капиталистического окружения, и для этого там это оправдывало все те жертвы, которые советский народ приносил в строительство страны. То есть я присоединяюсь к этой мысли, замечу лишь, что практически в любой стране существует какой-то образ врага, начиная от демократических Соединенных Штатов Америки, где там образ террориста, и кончая... Причем террористы, они же не только внешние враги, они же вот и внутри самой Америки же существуют, и ради этого были приняты различные меры по, ну, там какие-то свободы у них урезали, у американцев. И то же самое в России. В любой стране, мне кажется, нужен какой-то образ врага. Ну, как сказать, не то, что нужен, а власть, она будет всегда конструировать какой-то образ врага для того, чтобы объяснить населению свои действия.
Угу. И к Елене Калачаровой вопрос. Вот этот образ врага, является ли он основанием, по вашим наблюдениям, для консолидации россиян? И есть ли какие-то другие основы для консолидации в обществе?
Да, ну, во-первых, я бы хотела сказать, что в целом вот обратной стороной любой солидарности являются именно вот эти демаркационные границы, которые разделяют мы сообщество от они сообщества. А другое дело, что вот это идентификационное ядро, оно может быть либо смещено либо в одну, либо в другую сторону. Если все-таки основанием для интеграцией и являются какие-то содержательные ценности самоописания, содержательные характеристики, то это позитивная идентичность. Если же очень сильно обострено это противостояние на границе мы они, то это негативная идентичность, и на сегодняшний день приходится признавать, что это скорее все-таки вот идентичность россиян консолидируется на противопоставлении мы не они, а не через самоописание мы такие, такие и такие. Это подтверждается и данными наших опросов, когда мы спрашиваем, как вы считаете, что прежде всего имеет в виду, когда говорят об особом пути России. Самый популярный ответ – это ценности, различие ценностей России и Запада. Второй по популярности – это особая роль государства, которое опекает и защищает своих граждан. То есть что мы видим? Эта риторика особости, она как бы остается закольцована сама на себе. Какие мы, спрашиваем мы? Мы особые, мы не такие, как они. Какие не такие? Ну, мы другие, мы непонятные и так далее. В этом смысле дефицит вот этих содержательных характеристик, универсальных ценностей, универсальных ориентиров, он достаточно сильно ощущается, и либо он берется из прошлого, то есть мы консолидируемся вокруг нашего великого прошлого, нашей истории, либо он берется из описания других, непохожих, чужих, угрожающих.
И, Иван, у вас есть какое-то объяснение тому, почему происходит так? Если вы согласны, если ваши наблюдения совпадают с тем, что говорила Лена?
Ну, я единственное, что могу добавить, мне кажется, это вообще проблема любого государства. Вот и все. То есть это я не сказал, что это какая-то чисто российская проблема. В какой-то мере она присуща любому государству вот, в современном мире.
Ну, скажем, проблема особости, я не думаю, что в такой степени присуща.
Знаете, я просто недавно смотрел ролик в Ютубе, где итальянцы сделали комикс, карикатуру на свою страну, показав, что она совершенно отличается от других стран Евросоюза. И там-то очень забавные такие нарисовки. Я думаю, что вот в этом плане тут говорить тяжело, что это конкретно какая-то особенность России.
Спасибо большое всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – депутат Государственной Думы России от фракции «Единая Россия», директор Института политических исследований, член комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России Сергей Марков. Ведущий программы Данила Гальперович, первый раз в эфире в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра по московскому времени. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали молодые ученые-социологи Елена Калачарова, Анна Пашкевич и Иван Суслов. Вела передачу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться...
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенные для полетов...
Заявка на проведение шествия подала партия Союз...
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши...
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».